Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 15 и 16, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга вторая». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, глава 15 и 16. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал: «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым“. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: „Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка“. Он же сказал ему: „Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. Глава 16. Сказал же и к ученикам своим: «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссан, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Когда иудеи получили от слепорожденного такой неожиданный и нежелательный ответ, им в их сердитой немощи не оставалось ничего иного, как только отрицать чудо и заявлять, будто они не верят, что этот человек вообще был слеп и прозрел. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. То есть они не могли не верить столь очевидной вещи, но притворились, что не верят, дабы не придать событию сему значения и дабы хоть сколько-нибудь умолить распространение славы Христа Чудотворца. А что они лишь лицемерно и расчетливо прикинулись, будто не верят, видно из того, что они призвали родителей прозревшего, чтобы спросить их. Однако и родители его они позвали не с намерением разобраться в вопросе и докопаться до несомненной истины, а с надеждой, что те как-нибудь опровергнут чудо или поставят его под сомнение, или умалят его значение. Но родители, хотя и весьма осторожно, потому что боялись старейшин иудейских, подтвердили, что это сын их, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. Еще одно разочарование для иудейских старейшин-богоборцев. Что теперь делать? Что может сделать ходящий во тьме подземной и не желающий выйти на солнце, если не перебежать из одного темного коридора в другой? Получив и от родителей такой неожиданный и нежелательный ответ, злобные фарисеи прибегают теперь к крайнему и самому низкому средству – разрушению совести человеческой. Итак, они вторично призвали человека, который был слеп, и сделали ему подлое и нечестное предложение. «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник, то есть мы, дескать, вопрос полностью изучили и выяснили, что все мы правы, и ты, и мы. А именно, ты сказал правду, что ты был слеп и прозрел. Но и мы были правы, усомнившись, что тот грешник отверз тебе очи. Мы знаем, что он грешник, и что он не мог сего сделать. Но поскольку это уже совершено, то мы и пришли к выводу, что это мог совершить только Бог. Не потому воздай славу Богу, а от грешника сего отрекись и больше не имей с ним дела. Безумные иудеи, они в ослеплении своем не смогли увидеть, что, не признавая Христа, они, по сути, исповедали Его Богом. Воздай славу Богу. Только Бог мог сотворить сие, но Господь наш Иисус Христос сотворил сие. Значит, Господь наш Иисус Христос есть Бог. Весьма мудро отвечает слепорожденный лицемерным фарисеям. Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Он хочет сказать, я человек простой и неученый, а вы люди ученые и искусные в спорах о греховности и безгрешности. Вы, моего исцелителя, мерите субботою, а я чудом. Грешен ли он и насколько, по вашему субботническому мерилу, я не знаю. Я знаю лишь о чуде, которое он явил на мне, и которое для меня значит столько же, сколько и сотворение мира, ибо пока он не отверз мои очи, мир сей для меня как бы и не существовал. После того, как фарисеи пробежали по всем своим темным подземным коридорам, им некуда было больше повернуть, и они, встав на одном месте, спросили слепорожденного, «Что сделал он с тобою, как отверз твои очи?» Но и эти вопросы они поставили с коварным лукавством, надеясь услышать от человека, прозревшего, что-нибудь новое, что-нибудь, что могло бы помочь им умолить чудо или обвинить Христа. Но человеку сему, простому и искреннему в своих суждениях, не могло, наконец, не опротиветь это низкое интриганство народных старейшин, к которым он ранее близко с ними не сталкивался. Должно быть, ощущал известное почтение. И потому он отвечает им с досадою. «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Более резкого и решительного ответа он действительно дать не мог. После такого ответа нападающие заняли оборонительную позицию. Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он». Они оправдываются, ссылаясь на Моисея. Они хвалятся Моисеем. Он якобы является их учителем, а не его учениками. Но по вопросу сему Господь достаточно ясно высказался ранее. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, которые любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Вот какие они, Моисеевы ученики. И еще сказал им Господь: «Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? Не исполняя закона Моисеева и нарушая его своим лицемерием и грабежом, они не только перестали быть Моисеевыми учениками, но и именно по отношению к самому Моисею стали изменниками и преступниками. Потому и Моисей перестал быть их учителем и сделался их обвинителем пред Богом. Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Тщетно вы уповаете на Моисея, в то же время разрушая самые основания его закона. Но и это ваше упование на Моисея фальшивое. На деле вы уповаете лишь на свою власть и богатство, и больше ни на что. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он написал о мне. Но поскольку прилепившиеся к земле души фарисейские не могли более верить даже Моисею, тем паче они не могли поверить Господу нашему Иисусу Христу. Посмотрите же, как эти фарисеи, мнимые Моисеевы ученики, используют ложь. Простому и наивному нищему они говорят о Господе: «Сего же не знаем, откуда Он». Весьма хорошо они знали, откуда Господь. Если все прочие жители Иерусалима знали, откуда Господь, то тем более сии гонители Его, начальники и вожди народные, не могли не знать этого. Все жители Иерусалима говорили: «Но мы знаем Его, откуда Он». Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он. Итак, фарисеи или знали, откуда Господь, или не знали. Если они знали, как знали и прочие в Иерусалиме, значит, они обманули слепорожденного, сказав ему: «Сего же не знаем, откуда Он». Если же они не знали, если после такого шпионства, таких споров, таких гонений, такого шума вокруг него, его происхождения, его речей и его дел, они все-таки никак не могли узнать, откуда он, тогда, следовательно, он есть Христос. Ибо существовало откуда-то взявшееся верование: «Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он». Видите, как вновь подтверждается слово пророческое: «Падут вам режу свою грешницы». Между тем, нищему при виде всего этого не могла не открыться отчаянная моральная слабость и ничтожество сих жалких народных старейшин. Потому он становится все решительнее в разговоре с ними и все свободнее в исповедании Господа. На последние их слова он отвечает им так: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи». То есть, какие же вы вожди и старейшины народные, если все обрядные мелочи вы знаете, но не знаете о человеке, который сотворил со мною такое великое чудо? Кто и должен знать, если не вы, сидящие на Моисеевом седалище? Кто может объяснить людям явление человека сего, если не вы, каждую субботу, толкующие народу Моисея и пророков. И затем продолжает этот некнижный человек учить мнимых учителей народных, говоря: «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Словами сими отвечает простой человек на слова фарисеев: «Мы знаем, что человек тот грешник». Теперь прозревший человек говорит им на это: «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает». В Священном Писании нет примеров того, чтобы Бог послушал какого-либо грешника и по его молитве сотворил хотя бы самое маленькое чудо. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моление ваше, я не слышу, ваши руки полны крови. И Саул во грехах своих тщетно молился Богу. Бог не хотел его услышать. Грешников Бог не слушает, тем паче не совершает через них чудес, за исключением тех случаев, когда грешники истинно покаются и слезами омоют грех свой и возненавидят беззаконие свои и решатся творить волю Божию. И так, в покаянии и с решимостью, припадут к Богу в сердечной молитве. Тогда Бог прощает их, как просил он женщину-грешницу и мытаря Закхея, и разбойника на кресте. И тогда они перестают быть грешниками. Но и тогда Господь слушает их не как грешников, а как кающихся. Грешников же, кои молятся Богу, оставаясь во грехах своих, Бог не слушает. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит.
Господи, во славу Тебе услышимя, услышимя, Господи, во славу Тебе услышимя.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 208. Ответ старца брату, одержимому печалью. Что мне делать? Один брат, одержимый печалью, спросил старца: «Что мне делать? Помыслы одолевают меня, внушая мне, что напрасно я отрекся от мира, и все равно спасения не достигну». «А ты знаешь ли, — ответил старец, — хотя бы мы и не могли достигнуть земли обетованной, нам лучше сложить кости в пустыне, чем возвратиться в Египет». Глава 209. Наставление святого мужа по поводу слов молитвы Господней: «Не введи нас в искушение». Мы не о том просим, чтобы не подвергаться искушению. Один из святых сказал: «Молясь Господу, не введи нас во искушение, мы не о том просим, чтобы нам не подвергаться искушению, потому что это невозможно. Нет, мы молимся о том, чтобы под влиянием искушения нам не возжелать деяния, неугодного Богу». Вот это и значит не впасть в искушение. Например, святые мученики, испытываемые мучениями и непобежденные ими, не впали в искушение, подобно сражающемуся со зверями, пока он еще не съеден зверями. Если же будет растерзан, значит, пал среди испытания. Так и при каждой смерти, пока человек не побежден ею. Пал среди испытаний – это относится к атлету, сражающемуся со зверями. Глава 210. Епископ, одержавший победу, смирение. И вы поступаете так же. Рассказ одного из отцов. Два епископа, жившие недалеко один от другого, поссорились между собою. Один из них был богат, а другой был весьма смиренный человек. Богатый искал случая повредить другому. Тот узнал об этом и сказал своему клиру: «Мы победим его благодатью Христа». Он хорошо знал, как ему поступить. «Кто же может, владыка, устоять против него?» – возразил клир. «Подождите и сами увидите». И епископ стал выжидать благоприятного случая. И вот когда его собрат отправлял торжество в честь святых мучеников, он, взяв свой клир, повелел: «Следуйте за мною, и мы одержим победу». «Что такое он намерен сделать?» – рассуждали клирики. Епископ отправляется на праздник. И вот когда другой шел, совершая всенародное молебствие, он, лишь только шествие приблизилось, бросается к ногам собрата вместе со всем своим клиром со словами: «Прости нас, владыка, мы рабы твои». Тот, пораженный этим поступком, умилившись в душе по действию благодати Божией, изменивший настроение сердца его, сам объемлет ноги собрата и говорит: «Ты мой владыка и отец». И с того времени установилась между ними великая любовь. И сказал смиренный епископ своему клиру: «Не говорил ли я вам, что мы победим благодатью Христа? И вы поступаете так же, когда возымеете что-либо друг против друга, и всегда победите». Вот другое изречение старца. Смиренный превосходит самого царя славою, потому что царя славят только в лицо, а смиренного и в глаза, и за глазами все хвалят и ублажают.
Αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ένε τίλατο και κτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έφετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άπηση. Πύρκαλα Ζακίου, κρυσταλλός, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες οι βουνοί, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρι. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, έπετα και πετεινά τερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κρίτε της γης. Νεανίσκη και κεφαρθένη πρεσβυτερή με τα νεότερων. Ενεσάτος σαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο.
Глава 211. О старце, освободившем из темницы брата, унесшего у него имущество. Услышав о твоем заключении, я опечалился. Один Авва рассказывал нам. Близ нашей киновии жил старец возвышенной души, а подле него жил еще один брат. Однажды в отсутствие старца брат, по внушению дьявола, отворив келью старца, вошел в нее и похитил книги и сосуды. Старец возвратился и, войдя в келью, заметил пропажу сосудов и пошел к соседу сказать о похищении. И вот его сосуды среди кельи. Брат не успел еще и спрятать их. Старец не желал ни стыдить, ни обличать брата. Сделав вид, будто он внезапно почувствовал боль в желудке, он тотчас вышел, как будто для естественной надобности, и пробыл вне кельи достаточно времени для того, чтобы брат мог убрать сосуды. Вернувшись к нему, старец начал с ним разговор о постороннем предмете, и брата не обличил. Прошло немного времени, сосуды старца нашлись. Брата, увлеченного в краже, заключили в тюрьму, а старец ничего об этом не знал. Услышав о заключении брата, он точно так же не знал и о причине заключения. «Вот старец приходит ко мне», — рассказывал игумен. «Он часто навещал нас. Сделай милость, — говорит, — дай мне несколько яиц и пшеничного хлеба. Наверное, у тебя сегодня гости, — спрашиваю его. — Да, — ответил он. Взяв припасы, старец отправился в темницу навестить и утешить брата. При его появлении в темнице брат бросился к ногам его со словами: «За тебя я, Авва, попал сюда. Это я похитил твои сосуды, а книга твоя у такого-то, плащ у такого-то. Да успокоится сердце твое, чадо, я не затем пришел сюда. Я даже и не знал, что ты здесь за меня. Услышав о твоем заключении, я опечалился и пришел к тебе с утешением. Вот тебе хлеб и яйца. Сверх того я похлопочу о том, чтобы освободить тебя из темницы». Оставив брата, старец отправился к начальству. Он был хорошо известен по добродетельной жизни. По приказанию властей брат был освобожден из-под стражи. Глава 212. О великодушном поступке двух старцев с разбойниками. Этот рассказ принес мне много пользы. Рассказ одного старца. Пришел к нам старец высокой добродетели. Мы прочитывали в книге «Рай» изречения святых отцов. А старец всегда любил читать о них. Он, казалось, весь был проникнут ими, и, коренясь в его сердце, они произвращали плод добродетели. Читая, мы дошли до рассказа о старце, к которому пришли разбойники. «Мы пришли забрать все в твои кельи», — сказали разбойники. «Что желаете, чадо, то и возьмите», — ответил старец. Забрав все, разбойники ушли, но не заметили висевшего на стене мешочка. Старец, схватив мешочек, побежал за ними, громко крича: «Чадо, захватите, вот вы не заметили у меня в келье». Разбойники, тронутые незлобием старца, возвратили ему все в келью. Раскаявшись, они говорили друг другу: «Воистину, это человек Божий». Когда мы прочли об этом, старец сказал нам: «Знаешь ли, Авва, этот рассказ принес мне много пользы». «Каким образом, отче?» — говорю я. «Однажды я находился в стране близ Иордана. Прочитав тогда этот рассказ и подивившись старцу, воззвал: Господи, удостоивший меня этого звания, удостой исследовать по стопам этого мужа. И вот, когда в душе горело такое желание, спустя 2 дня врываются ко мне разбойники. Они еще стучались в дверь, но я понял, что это разбойники, и сказал сам себе: «Благодарение Богу, настало время показать плод моего желания». Отворив дверь, я принял их с веселым видом, зажег светильник и начал им все показывать. «Не беспокойтесь, верен Бог, что не скрою от вас ничего», — говорю им. «А есть у тебя золото?» — спросили они. «Да, вот 3 намисны». И я открыл сосуд перед ними. Взяв монеты, они ушли с миром. «А возвратились ли они, как к тому старцу?» — шутливо заметил я. «Нет, быстро», — сказал старец, — «Боже, сохрани! Я и не желал, чтобы они вернулись».
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Самолюбие и гордость наша обнаруживается особенно в нетерпении и раздражительности, когда кто-нибудь из нас не терпит малейшей неприятности, причиненной нам другими намеренно или даже ненамеренно, или препятствия, законно или незаконно, намеренно или ненамеренно, противопоставляемого нам людьми или окружающими нас предметами. Самолюбие и гордость наша хотели бы все поставить на своем, окружить себя всеми почестями, удобствами жизни временной, хотели бы, чтобы нашему мановению повиновались безмолвно и быстро все люди, и даже, до чего не простирается гордость, вся природа, тогда как, о горе, сами мы весьма косны к вере и ко всякому доброму делу, к угождению единому всех владыке. Христианин, ты должен непременно быть смирен, кроток и долготерпелив, памятуя, что ты брение, прах, ничтожество, что ты нечист, что все доброе в тебе Божие, что Божии дары — жизнь твоя, дыхание и все, что за грех непослушания и невоздержания ты должен теперь искупать свое будущее блаженство в раю долготерпением, которое необходимо в мире несовершенств и бесчисленных грехопадений падших людей, живущих с нами вместе и составляющих многочисленные члены единого, острупленного грехами человечества. Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов. Кто нетерпелив и раздражителен, тот не познал себя и человечество и недостоин называться христианином. Говоря это, произношу суд на себя, ибо я первый недугую нетерпением и раздражительностью. Одна из немощей человеческого духа – косность в вере и леность к познанию истины, особенно истин веры и благочестия. Чему всего коснее и ленивее обучаются юноши и даже взрослые и старцы? Истинам веры и благочестия. Об этом свидетельствуют бесчисленные опыты. Господи, Ты сам рек пречистыми устами Твоими, будете убо вы совершенни, яко же Отец ваш Небесный совершен есть. Хочу быть совершенным. Буди убо Ты для меня всякое совершенство, ибо Ты же рекл еси. Без меня не можете творить и ничего же. Чтобы люди почитали и любили друг друга, не гордились, не надмевались друг перед другом, Премудрый Господь дал разным людям различные свои преимущества, естественные и благодатные, так, чтобы они имели нужду друг в друге. Таким образом, каждый из нас невольно должен признаться в той или другой немощи и смириться пред Богом и людьми.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.